Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно. Вопрос следующий. Президент Соединенных Штатов Америки Байден помиловал своего сына за многочисленные преступления, совершенные им, в том числе в состоянии тяжелого алкогольного и наркотического опьянения. Теперь вопрос. Воспринимать ли это как, первый вариант, торжество правосудия? 8-495-134-27-35. Вариант 2. Вы не понимаете этот другое. 8-495-134-21-36. И, наконец, вариант 3. Чума на оба их дома. Что наших начальников, что американских. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35. Торжество правосудия. 134-27-36, вы не понимаете, это другое. 134-21-37, чума на оба их дома. Что можно сказать по поводу происходящих событий? Я тут вынужден каждые 2-3 дня выпускать комментарии к текущим событиям. Ну, во-первых, ускорилась жизнь, так вот довольно основательно. Но самое главное, количество, давайте назовем это вежливым словом, фантазий в интернете, в СМИ, в телевизоре выросло настолько, что просто ни в сказке сказать, ни пером описать. То есть я, ну, как бы уже даже перестал читать новостную ленту просто потому, что я понимаю, что там 8 из 10, то есть не 9 из 10 так называемых новостей, либо просто не соответствуют реальности, ну, в лучшем случае их там через недельку-другую опровергнут, а в худшем просто проигнорируют. Либо же они, ну, мягко говоря, весьма однобоко интерпретированы, и совершенно непонятно, что ж там было на самом деле. И вот, соответственно, с этим надо как бы каждый раз внимательно разбираться. А вот тут мне еще пишут еще один вариант. Помилование Байдена, Хантера Байдена, это торжество американской коррупции, это ее высшая степень. Вот, ну, это относится к варианту чума на оба ваших дома. Так вот, соответственно, если смотреть на всю эту ситуацию с точки зрения здравого смысла, то она на самом деле абсолютно понятна. И исходить нужно вот из этого. Значит, суть ее состоит в следующем. Ни у кого, за исключением, быть может, России, тут поговорим отдельно, ни у Западной Европы, ни у Англии в лице группы Мура Бёрнса, ни у Трампа сотоварища нету хоть сколько-нибудь понятной и внятной стратегии поведения. То есть Мур признался несколько дней тому назад, что он целенаправленно занимается разбалансировкой ситуации. Он, правда, сказал, что это делается по согласованию с разными сильными людьми, но давайте согласимся сразу, что устраивать хаос — это не есть признак наличия конструктивной стратегии, это скорее признак его отсутствия. А у Евросоюза вообще тяжелый случай, мы его не видели уже много лет. вне всякого сомнения, что есть силы, которые хотят в рамках раскручивания хаоса натравить Евросоюз на Россию. Евросоюз сопротивляется, но у меня такое ощущение, что до конца не сопротивляется и, в общем, что-нибудь да начнет. Потом ему дадут по башке сильно, он отползет и, соответственно, начнет придумывать версии, типа «не виноватый я», он сам пришел. Тут как бы абсолютно очевидно, что движение будет именно в этом направлении. Что касается Китая, то вы уж меня извините, конечно, после истории с Газпромбанком обсуждать Китай всерьез, ты или мировая держава, или молчи в тряпочку. Если ты мировая держава, то ты не должна разрешать кому-то запрещать использование карточек, выпущенных в рамках твоей мировой платежной системы, UnionPay. А если это кто-то делает, а ты слушаешься, то ты уж извиняй тогда, ты не мировая держава, ты шестерка. Точка, все. Тут других вариантов нет и быть не может. Ну, кстати, обращаю внимание, Китай последние недели молчит в тряпочку. И кто остается? Ну, остается вроде бы Трамп. Но я обращаю ваше внимание, в полном соответствии с, как это называется, с теорией, с принципом неопределенности Герцена-Чернышевского, на вопросы, кто виноват и что делать, нельзя отвечать одновременно. То есть, иными словами, если вы начали увлекаться темой, кто виноват, то это означает, что вы не знаете, что делать. Мы видим, что Трамп со товарища увлекся именно этой темой. Кого-то он там расследует, кого-то увольняет, какие-то списки вскрывает. Нет, я совершенно не хочу сказать, что это плохо. Это может быть даже хорошо. Но делать-то вы что будете, ребят? Ну, скажите нам. Вот давайте остановим голосование. Результат у нас вот какой. 5% считает, что это торжество правосудия. 16% говорит, вы не понимаете, это другое. 79% считают, чума на оба ваших дома. Вот это фактически здоровая реакция общества. 80% считают, что это обсуждать неинтересно, историю с Байденом. Потому что проблема в другом. А проблема, например, в том, как там сохранить свои сбережения в нынешней ситуации. Потому что уже становится понятно, что Соединенные Штаты Америки могут и почти наверняка сделают, ну, правда, чуть-чуть позже, закроют доступ наличных долларов, выпущенных за пределами Соединенных Штатов Америки в Соединенные Штаты Америки. Но они уже фактически перекрывают старых долларов, но новые пока еще вроде как бы ходят, но с большой вероятностью закроют. А потому что иначе невозможно провести более-менее нормальную финансовую реформу. А мы знаем, поскольку схема, которую они сейчас используют, это практически один к одному ту, которую использовали Дубинин и Чубайс в 95-98 годах, она заканчивается дефолтом. Ну или гиперинфляцией. Вот как бы выбор. Вот это вот ситуация, в которой сейчас находятся Соединенные Штаты Америки. Я напоминаю, что в России доклад о неизбежности дефолта был подготовлен экономическим управлением президента Российской Федерации еще в сентябре 1997 года. И в начале октября был предоставлен президенту. Была проведена с противоположной стороны блестящая аппаратная спецоперация. Я это как-то разбирал подробно. Суть этой операции была следующая. Придумать мульку, которая имеет политическое значение, и в процессе действия которой увольнять ее организаторов нельзя. Мулька называлась деноминация. Чубайс пришел к Ельцину и сказал: Борис Николаевич, верните народу копеечку. И запустили деноминацию, которая длилась до 31 марта. Или до 28 февраля до 1 марта. Не помню сейчас. Но важно другое, что после этого уже остановить дефолт уже было нельзя. А вот ранней осенью 97-го года можно. Но, правда, для этого нужно было уволить руководство правительства и Центрального банка. Как говорится, аналогичный случай был в городе Бердичи. Я не знаю, как бы, что собираются делать с рублем наши денежные власти. Я подозреваю, что у них тоже плана нет. Вот эта вся картинка вместе, она создает очень высокий уровень напряженности и неопределенности. Но одно абсолютно очевидно, что продолжать это бесконечно нельзя. Вот я совершенно не хочу говорить, что будет вот это, будет там в Соединенных Штатах Америки девальвация доллара, или будет высокая инфляция, или будет дефолт, или еще чего-то. Это все, ну, дефолт, кстати, может быть частичным. Вот отсекание денежной массы за пределами США – это частичный дефолт. Я хочу сказать про другое, что эта вот нынешняя ситуация не может длиться вечно. И по этой причине любой человек, у которого имеется сбережение, который где-то работает, у которого какой-то бизнес, должен на эту тему думать. Если он этого не делает, он почти наверняка станет, как это принято как бы в русском уголовном мире, терпилой. То есть, иными словами, власти будут выходить из ситуации за его счет. У меня была замечательная история. Значит, я был ответственным секретарем правительственной комиссии в 90-е годы по восстановлению сбережений граждан, украденных Гайдаром. Кстати, я на всякий случай напомню, сбережения были украдены Гайдаром не просто так, а для того, чтобы граждане этими сбережениями не могли конкурировать с друзьями Гайдара в части приватизации. Это все было не просто так. Так вот, мне приходили разные письма. Я общался с управлением вкладов граждан Сбербанка. Сбербанк еще был старый, и его контора располагалась на Селезневской улице. И там была очень милая тетенька, я с ней там регулярно разговаривал по телефону. И вот она мне звонит как-то и смеется. А дело в том, что мы запустили с 96-го года программу частичного восстановления. То есть граждане могли пожилого возраста могли получить по 1000 рублей с вклада. И вот она рассказывает, что какой-то дяденька 85 лет, как только объявили о 1000 рублей с каждого вклада, притащил в Сбербанк 40 сберкнижек по 1000 рублей каждый. И получил 40 тысяч рублей. По тем временам это было вполне сравнимо с той суммой, которая у него лежала как бы в 80-е годы. Мы его спросили, естественно, а как вы догадались проделать такую операцию? Дяденька сказал, ну уже, наверное, дедушка, я живу в этой стране 85 лет. Я очень хорошо понимаю, что и как она делает. Открою вам страшную тайну, что, вообще говоря, власти во всех странах мира всегда делают примерно одно и то же. То есть в этом смысле он, конечно, ну, тогда еще не было такой замечательной системы. Сейчас же у вас восстановление, как называется, гарантия вкладов совокупно 1 200 000. То есть если вы сделаете 25 вкладов, то вам, скорее всего, все 25 не восстановят, хотя я сейчас не помню, как сейчас. Но тогда точно было, указ был написан так, что если у вас 40 вкладов, то по каждому вкладу 1000 рублей. И вот это было замечательно. Вот это вот типичный совершенно пример человека, который думал. Вот я всех призываю на эту тему думать. Потому что абсолютно очевидно, что хорошего выхода из ситуации нет. Вот тут я хочу сказать одну вещь. Значит, можно ругаться на российские денежные власти, можно говорить про них разные нехорошие слова. Но что они делают? Они пытаются любой ценой оставить нас в мировой долларовой системе Бреттон-Вудской. Это политический вопрос. Он находится за пределами прерогативы руководства Центрального банка. То есть пока нету решения, что мы выходим из Бреттон-Вудской системы, они делают все, чтобы нас там оставить. И, соответственно, с ними согласовывают все действия. Спорить о полезности нашего нахождения в Бреттон-Вудской системе на нынешнем этапе можно долго, хотя некоторые процессы происходят. А сейчас я об этом скажу. Но уже абсолютно очевидно, что сама система умирает. То есть мы из нее выйдем независимо от того, нравится это кому-то там в Центробанке или Минфине, или не нравится. По банальной причине. То, что сама система умирает у нас на глазах. И вот это вот нужно учитывать. И поэтому вопрос, куда девать деньги, вы должны решить. Потому что в противном случае сбережений можно лишиться. Вот мне пишут смс-сообщение. Что будет с курсом доллара? С курсом доллара относительно рубля или с курсом доллара относительно, так сказать, золота, мировой экономики? А вот я вам скажу, что ответа на этот вопрос не существует. Потому что он зависит от двух абсолютно независимых и крайне сложно прогнозируемых процессов. Первый процесс – это истерика руководства, как нашего, так и руководства ФРС, так и руководства Евросоюза, который не понимает, что делать, который некомпетентно в рамках сложившихся условий, и которые тоже пытаются сохранить то, что уже умерло. Ну, представьте себе картинку, да, вот вы врачи, вы пришли к какому-то там императору и говорите, вы знаете, император, ваш сын умер, вот он там заболел тяжело и умер. Император именно это говорит, мне наплевать, что вы там говорите, завтра я хочу с ним гулять вот в этом вот парке. Если он не выйдет завтра там в 11 утра, я вас всех посажу на кол. И чего будут делать эти люди, врачи в смысле? У них начнется паника. Как она будет выражаться, непонятно. Кто-то пытается убежать, но там охрана. Кто-то попытается написать донос на соседа, что он специально отравил мальчика. Ну и так далее, и тому подобное. Вот это то, что происходит сейчас. И это истерика. Это первый невычислимый процесс. Второй невычислимый процесс состоит в том, что у нас есть люди, которые не к экономике и управлению деньгами не имеют никакого отношения. Тот же Ричард Мур, руководитель МИ-6, то есть британской спецслужбы, который прямым текстом говорит, я дестабилизирую ситуацию в мире. Ну, вы же понимаете, что говорить о цене на нефть можно только в ситуации, когда на Ближнем Востоке более-менее все нормально. Если там начинается война, какая будет цена на нефть? Ну, значит, вот эти вот маджахеды, которые Алеппо взяли, ну, пойдут они на восток, через Курдистан, в Ирак, а потом в Иран. А Иран в ответ на это перекроет Армузский пролив или еще что-нибудь в этом роде. Или какая-нибудь ракета попадет в какое-нибудь там нефтехранилище в Саудовской Аравии. Ну, и вот видите, тут Есть целая куча факторов, которые в принципе невозможно оценить с точки зрения экономики, но которые могут там цену на нефть поднять в 3 раза. Ну, сейчас вот 60 будет, или 70, неважно, будет 180. Как вы в этой ситуации будете что-то контролировать? Я не знаю. Вот тут вот спрашивают, кто лучше, вор-патриот или честный либерал? Вы понимаете, знаете, в чем разница между патриотом и либералом? Патриот денежки, даже сворованные, хранит внутри страны. А либерал, даже честно заработанные, выводит за пределы страны. Поэтому с точки зрения экономики, патриот, даже если он вор, для экономики страны лучше, чем либерал, даже если он честный. Хотя, вы уж меня извините, конечно, представить себе честного либерала я не могу. Я это какое-то невозможное сочетание. Все либералы, которых я знал, были идейными ворами. Все. То есть, нет, некоторые из них не воровали себе в карман. Видимо, под этим подразумевается честный либерал. Но позволить другим либералам воровать, они всегда были за. Вот такая вот история. И нужно это учитывать. И детям это нужно объяснять, что либерал, ну вот политический либерал, это вор. Всегда. То есть патриот может не быть вором, а либерал вором будет всегда. Так вот устроен современный политический либерализм. Никуда не денешься. Правда ли, что реальная инфляция в России равна ставке ЦБ? А никто не знает, какая реальная инфляция в России. Вот летом она была для среднего класса около 20%, а для богатых и бедных была меньше, ну, условно говоря, 16%. И поэтому, когда подняли ставки выше уровня инфляции, это абсолютно очевидно привело к, ну, практически к гарантированной неизбежности девальвации. Я честно об этом написал у себя в телеграм-канале. Ну, как бы я вообще стараюсь как бы текущую ситуацию описывать в телеграм-канале. Это сегодня главный мой как бы инструмент для связи с миром. Собственно говоря, задавать мне вопросы можно либо вот здесь, наговорит Москва, через там, 5, через несколько минут у нас будет полчаса, когда я буду отвечать на вопросы слушателей в прямом эфире. А второе — это закрытый телеграм-канал, где мне можно задавать вопросы письменно. И всегда. Ну, то есть 24 часа в сутки. Бывает, что я не отвечаю, если я считаю, что вопрос некорректно поставлен или он неинтересен. Но обычно отвечаю. Поэтому, если кому интересно, то подписывайтесь на телеграм-канал закрытый. Значит, стоит ли сейчас срочно купить недвижимость? Вот я вам сейчас отвечу одну вещь. Если у вас сбережения от 500 000, ну, грубо говоря, до 80 миллионов, то покупать недвижимость чревато, потому что вы как бы ничего такого не купите. А деньги последние. А вот если у вас больше, то дальше возможности накопления – это абсолютно индивидуальный процесс. Это на него невозможно дать ответ вообще, потому что это зависит от вашей истории, от вашего бизнеса, от пополнения, как эти сбережения пополняются, на что вы их хотите тратить и так далее и тому подобное. У меня есть такой жанр – индивидуальные консультации. И люди приходят, и мы разговариваем по поводу сбережений. Это реально вещь, которая сегодня многим нужна. Но она носит абсолютно индивидуальный характер. И по этой причине, пока я так сказать, человеку в глаза не посмотрю, я советы давать не буду, потому что я несу ответственность, когда я даю человеку совет. В отличие от очень многих чиновников, и, соответственно, банкир. В заключение я хочу сказать, что мы реально пришли в состояние дикой дестабилизации. Да, имеют место некоторые позитивные процессы. Изменилась система коэффициентов эффективности губернаторов в положительную сторону. Мишустин чуть-чуть ограничил возможности Минфина по выводу капитала. Ну, и так далее, и тому подобное. Но это пока только локальные явления. Я очень рассчитываю, что они будут ускоряться, их станет все больше и больше. Ну, а пока перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию, начиная отвечать на вопросы слушателей. Виктор Михайлович, здравствуйте.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Последние события навеяли мне вот такую мысль. Последний удар, и первый он с Орешником по Южмашу, это ведь не только военный удар. Это прежде всего удар мощнейший политический по глобализму. С этого момента, мне кажется, история вступила в новый этап, поскольку все страны, сочувствующие России и так называемый Объединенный Юг, вздохнули с некоторым облегчением, поскольку появилась возможность в конфликтах между ядерными странами, ну, прежде всего, между Соединенными Штатами и Россией, решать самые острейшие проблемы без применения ядерного оружия. И пресловутую лестницу Канна заменить некоторой другой, более миролюбивой лестницей. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, нужно учесть два обстоятельства. Первое, пресловутый орешник есть пока только у нас, а больше ни у кого. Для всех остальных его сделать, это, я даже думаю, даже что не годы, а десятилетия. Ну, Китаю, может быть, годы. США, может быть, годы. То есть в этом как бы особого смысла нет. В-третьих, если вы посмотрите на западную пропаганду, то вы увидите, что она все время объясняет одно и то же. Это все мура, это все чушь собачья. Вообще этого нету. Собственно, китайская, украинская пропаганда в этом смысле дошла до идеала. Он говорит, этого вообще нету, это все вранье. И по этой причине, я думаю, что никакой особой роли это не сыграет. Нет, для руководителей Соединенных Штатов Америки, может быть, сыграет. Они как бы некоторые варианты развития событий, которые они планировали, отменят в связи с тем, что есть вот такая вот угроза. Все. Я думаю, что будет именно так. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил. Скажите, пожалуйста, вот вы...
Как вас зовут, откуда вы?
Алексей, Москва.
Да, слушаю.
Спасибо. Вы вот в начале передачи противопоставили либерализм и патриотизм. Скажите, пожалуйста, ну вас не смущает, что это, ну, как бы совершенно разные дефиниции? Одно политико-экономическое, второе, ну, вообще какая-то, не знаю, спекулятивная какая-то буква сочетания, патриотизм я имею в виду. И как бы ничего, что, ну, не знаю, в институтах учат тому, что вообще противоположность либерализма – это авторитаризм или тоталитаризм?
Нет, противоположность... либерализм, консерватизм. Но дело в том, что либерализм есть в классическом понимании, как написано в этом философском словаре, а есть политический либерализм. И политический либерализм вполне можно сравнивать с патриотизмом, потому что патриотизм — это приоритет интересов своей страны, а либерализм — это приоритет интересов мирового либерального сообщества. Так что это одного толка. Это, кстати, довольно частая ошибка, которую совершает особенно много поклонники либерализма. Я на эту тему постоянно ругался с барышнями на уже несуществующем «Эхо Москвы». Они все время на меня наезжали, что я ругаю либерализм, а я им говорил: барышни, вы не понимаете. Если говорить о либерализме из философского словаря, я его вообще не ругаю. Я ругаю политический либерализм, который есть инструмент контроля мира со стороны банкиров. Знаете, если демократия — это власть демократов, то либерализм — это власть банкиров. Вот из этого и нужно исходить. Так что я понимаю, что вам, может быть, обидно за слово, но не я сделал из либерализма политическое течение. И оно существует. Другое дело, что не нужно путать, и каждый раз нужно аккуратно говорить. Но людям свойственно упрощать слова. С этим ничего не сделаешь. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил Леонидович. Это Алексей, Санкт-Петербург, вас беспокоит. Я, кстати, тоже из тех, кто был удивлен сегодняшнему вопросу, поскольку считаю, что обсуждать Хантера Байдена действительно совершенно интересно. А теперь к вопросу. Вот вы часто говорите, что Евросоюз в среднесрочной перспективе ждет распад неминуемый. Но пока же мы видим, что даже такие явные антагонисты, как Орбан, Фице, ну и прочие, не проявляют каких-то центробежных устремлений. И даже заявленные Трампом 5% на НАТО воспринимаются с внешней покорностью. В связи с этим вопрос. Каким все-таки, на ваш взгляд, должен быть триггер, который бы послужил отправной точкой для того, чтобы механизм распада Евросоюза все-таки запустился?
Ну, вы знаете, если вот вы смотрите макроэкономические обзоры фонда Хазина, то вы не могли не заметить, что последнее время экономика Евросоюза падает, трещит по всем швам. Это вот и есть главный триггер. Они делают вид, что этого нету, они занижают инфляцию, они врут, ну, как обычно. Но от этого уже, как бы, знаете, вы можете сколько угодно кричать о том, что в доме все хорошо, но если вы понимаете, что фундамент разрушается, ну, грубо говоря, просочились подпочвенные воды и происходит, как бы, разрушение того фундамента, который был, то в какой-то момент все это рухнет. Вот это вот та ситуация, в которой мы сегодня находимся. Поэтому, если смотреть на это, ну, как бы, ответственно, то это уже началось. А если закрывать глаза, ну, как, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Кстати, по поводу Байдена. Я ведь не зря именно про Байдена сказал в самом начале. Дело в том, что все остальное — это во многом фикция. Ну, можно обсуждать Сирию, но мы не знаем, что происходит в Сирии. Кто-то говорит: вот, соответственно, там захватили, неважно что, захватили. Кто захватил, как захватил, с какими целями захватил. Нет, безусловно, команда Асада получила сильный удар. Но Асад приложил много усилий для того, чтобы это произошло. И примчался снова к нам. То есть он несколько последних лет делал упор на отношения с Турцией, с Ираном, еще с кем-то. А как только стало плохо, прибежал к нам. Могу вас уверить, что ему достаточно жестко объяснили, что и как должно быть. Но мы не можем делать выводов. Вот по ситуации с Байденом все понятно. Папа сыночка отмазал. Тут все ясно. Вся картина понятна. А все остальное — это, как бы, вот слова. Нет, есть еще одна вещь. Это ставка российская. Ну, что ее обсуждать? Это уже обсуждалось, я не знаю, много-много-много раз. Много-много-много людей на эту тему писали. Я писал, Глазьев писал, Делягин писал. Нет, разумеется, есть люди, которые говорят, что, безусловно, все правильно. Ну, так у них работа такая. Ну, что, мы, как бы, не понимаем, что ли, как такое мнение создается. Что его обсуждать? Нету смысла в этом. Ситуация более или менее понятна. А вот с Байденом это реально интересно. Прежде всего потому, что я сильно подозреваю, что столь быстрая и успешная победа Трампа была во многом вызвана сделкой с Байденом, что Байдену разрешат помиловать его сына. Вот вам результат. То есть это некоторая такая симптоматика. Поэтому это и интересно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, алло. Михаил Леонидович.
Да.
Олег, город Ростов-на-Дону.
Здравствуйте, слушаю вас.
Вы рассказывали про образование валютных зон. То есть, соответственно, не все страны попадут в эти валютные зоны. И получается, что будут места свободной охоты, как бы, между зонами.
Да.
Значит ли это, что в этих местах будут войны постоянно между соседними, ну, владельцами зон, там, или руководителями?
Ну, нет, не обязательно. Это вполне могут быть экономические войны. Дело житейское. Ну, вспомните, там, 60-е, 70-е годы. Вовсе же не все время с СССР воевал с Соединенными Штатами Америки. Да, были места, где они, скажем так, воевали. Вот. Но, тем не менее, по большей частью все было более-менее тихо, спокойно. Вот. Так и тут. Ну как? Ну вот как бы будет происходить, скорее всего, это будет выглядеть следующим, немножко смешным образом. Вот. Будут меняться власти в разных странах, и они будут бегать то туда, то сюда. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович.
Да, здравствуйте.
Вопрос такой, вот я вчера кто
вы
на
откуда?
Одном из каналов, где
кто,
слышно меня?
Кто вы и откуда?
Дмитрий, Москва.
Да, слушаю вас.
Вчера на одном из каналов я видел интервью аргентинского президента, где он показывал хорошие результаты своей экономики. Это действительные результаты или это рекламка?
А вот не знаю. Понимаете, у нас есть опыт. У нас есть потрясающую рекламу так называемых реформ Пиночета. Когда на всю эту картинку посмотрели в исторической ретроспективе, увидели, что никакого позитива там не было. Что был действительно локальный рост, но он был на фоне предыдущего грандиозного спада. В целом чилийская экономика очень сильно проиграла в результате всех пиночетовских инноваций. Вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот,
как вас зовут, откуда вы?
Для обозначения процесса.
Как вас зовут, откуда вы?
Андрей из Москвы.
Да, слушаю.
Значит, вот использовалось такое слово «монетаризм». Помните, Черномырдин даже сказал, давайте все вместе будем бороться за наше правое монетаристское дело. Вот каким словом можно назвать текущее состояние экономики? То есть монетаризм как, он жив или умер? И вот какое слово наиболее точно характеризует процессы, которые происходят в экономике России сейчас?
Ой, ну, Бугради, ну что вы, как бы, у них там есть какие-то слова, которыми они характеризуют свои экономические стратегии. Ну, в некотором смысле борьбу против инфляции можно было бы назвать словом монетаризм. Проблема состоит в том, что невозможно бороться с инфляцией издержек повышением ставки. Поэтому это не монетаризм. Я бы сказал, что это дурость и безграмотность. Но проблема состоит в том, что поскольку стратегические решения принимаются не в Центральном банке, а в МВФ, то к этому можно добавить еще слово диверсия. Ну вот и выбирайте, которые вам больше нравятся. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Виктор, Москва.
Да, слушаю.
Вопрос вот, по вашему политику ЦБ на данный момент. Можно назвать ее вредительством? Вот ключевая ставка.
Значит, я могу сказать свое мнение. Мое мнение состоит в том, что да, это вредительство. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да. Как вас зовут, откуда вы?
Меня зовут Сергей, Москва.
Слушай.
Михаил Леонидович, такой вопрос. Вы часто рассказываете о том, что капитал все время перетекает на финансовые рынки. Если это неизбежная суть как бы капитализма, где уж прибыль, значит, тогда нет смысла с ним бороться и нет способов сохранить производство.
Почему есть? Просто нужно изменить экономическую модель. Мы сегодня живем в экономической модели финансового капитализма, которая была утверждена где-то в начале 80-х в Соединенных Штатах Америки, а потом распространилась на весь мир. Если вы из нее выходите, как, например, это сделал Геращенко в 99-2002 годах, все отлично. Вот и все. Так что я не вижу никаких проблем в этом смысле. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, радио выключите,
Михаил Леонидович?
Да. Как вас зовут, откуда вы?
Антон, Красноярск.
Слушаю вас.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Вопрос такой. Французский писатель, поэт Мопассан, 18 век, говорил, 19. Что демократия...
Алло. Мопассан, 19 век. И он писатель, не поэт.
Да, писатель, да, 19 век. Говорил, что демократия есть власть... дураков, будем говорить так. Вы согласны с его
заключением? Демократия – это набор политических инструментов, направленных на сохранение правящей элиты своей власти. Все. Вот я это воспринимаю вот так. Со стороны это может действительно казаться, что это глупость. Но это не глупость. Это набор эффективных инструментов, направленных, еще раз повторяю, на сохранение власти правящей элиты. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович. Меня зовут Евгений, я из города Кирова.
Слушаю вас.
Алло. У меня такой вопрос. Вы неоднократно говорили, что поднятие американской экономики невозможно без разрушения Бреттон-Вудской системы. А вот введение Трампом, ну, анонсированное Трампом введение пошлин на страны БРИКС, на Китай и все остальное, разве это не первый шаг к разрушению этой долларовой системы?
А это вот очень интересно. Он же собирается вводить пошлины на те страны, которые хотят выйти из долларовой системы. То есть он в реальности, это означает, что у него в голове картины мира нету. Ему бы надо разрушать долларовую систему. И наоборот, соответственно, поддерживать те страны, которые выходят из доллара. Ну, за исключением Юго-Восточной Азии, где наоборот нужно сохранять. А он вместо этого делает иначе. И как следствие, сам же подрывает свои возможности в части спасения реальной американской экономики. Ну, вот так вот устроена жизнь. Что тут с этим сделаешь? Это у него такое раздвоение личности, связанное с тем, что у него целостной концепции, целостного представления о мире экономическом в голове нету, и у советников его тоже нету. Это их серьезная слабость. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Слушаю вас. Задавайте вопрос. Как вас зовут, откуда вы?
Добрый день,
да.
Михаил Леонидович. Это Андрей, город Минск. Подскажите, пожалуйста, какие мировоззренческие смыслы и, в частности, вот моральные принципы лежат в основании такого явления, как либерализм?
Это очень любопытная тема и богатая, но очень условно. Либерализм появился, вообще вся вот эта вот либеральная модель, западный глобальный проект в 18 веке, как модель, ликвидировавшая всю старую, ну, если угодно, авраамическую систему ценностей в Европе. В деталях я это описал в книжках своих, «Воспоминания о будущем» и «Лестница в небо», поэтому я сейчас на деталях не буду останавливаться. Но это действительно очень глубокий, интересный вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, доброе утро. Иван, Москва. Вопрос. Вы часто говорите о том, как необходимо сохранить капитал, в том числе с вашими курсами и так далее. А что будет с должниками, в частности, ипотечными, ну, в связи с предстоящими событиями, там, дефолта, краха? Там,
да, а я не могу, ну, как бы я не уверен, что будет дефолт. А я не могу вам дать ответ на этот вопрос по банальной причине, потому что он будет решаться на политическом уровне. Понимаете? Не на экономическом. То есть я могу какие-то варианты предложить, но это все будет зависеть от того, например, кто на тот момент будет возглавлять Центральный банк, кто будет возглавлять Министерство финансов, а как вообще это все будет выглядеть и взаимодействовать. Вот это вот надо понимать, что эта штука сложная. Поэтому давайте подождем, хотя бы немножко сформируется некоторая позиция. Я думаю, что к этому вопросу нужно вернуться будет где-нибудь в конце февраля, начале марта. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Москва, Тамара меня зовут.
Слушаю вас.
Ты слышала уже несколько раз, что старцы предсказывали намного раньше, что будет война с Украиной, потом с Западом, а потом даже ядерка на юге России. Как вы к этому относитесь?
Что вы думаете? Ну, я как бы считаю, что до этого дело не дойдет. Ну вот, у меня как бы ощущение такое. Хотя, с другой стороны, степень их неадекватности чрезвычайно велика. Ну, посмотрим. Вот. На самом деле, они, конечно, ребята отмороженные, но на фоне того экономического спада, который у них идет, у них очень скоро энтузиазм-то поубавится. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, я слушаю.
Михаил Леонидович?
Да. Как вас зовут?
Откуда? Добрый день. Добрый день, Константин, Подмосковье. Михаил Леонидович, вопросов очень много, обозначу темы.
Нет, темы не надо, у нас осталось мало времени, поэтому быстренько
один вопрос задавайте. Ну, давайте тогда про ваших экспертов. Вот, извините, вы всегда рекомендуете Левченко и Евстафьева. Ну вот ваш последний эфир с Левченко от 3 ноября, там Левченко такого наговорил, что у меня просто голова кругом идет, и вам даже пришлось в конце передачи признать, что ваше мнение тоже не совпадает. А профессор Евстафьев, ну вот как он мог, прости господи, так ошибиться с прогнозами по результатам выборов в США? Все?
Я не очень понимаю, а какие у него что, были какие-то прогнозы? Что-то я не помню, чтобы он так вот прямо и говорил, какие прогнозы. Вот. Он как бы вполне резонно отмечал, что вероятность того, что Камала, люди, которые стоят за Камалой Харрис, накидают ей много голосов, велика. Вы поймите, эксперт может оценивать, как проголосует народ, но как накидают голоса, он оценивать не может, потому что для этого надо, ну, как бы быть внутри вот этой самой системы накидывания. Это даже вот в 2020 году республиканцы оказались не готовы, они уж точно лучше нас знают, как это все устроено. Так что вы тут не совсем правы. И вообще нужно понимать, что любая оценка политических процессов, ну, и даже экономических, она всегда носит вероятностный характер. Я как бы более-менее правильно всегда оценивал направление базовых системных движений, но, например, установить точно сроки у меня особо никогда не получалось, и, в общем, это совершенно естественно, потому что кто-то хочет ускорить, кто-то хочет замедлить, и по этой причине чисто экономическими методами разобраться в этом никак невозможно. Значит, ну, у нас осталось меньше минуты, поэтому мне хотелось бы напомнить, что в свете вот тех событий, которые сейчас происходят, количество вопросов, особенно таких животрепещущих, резко вырастает. По этой причине я напоминаю, что в любое время дня и ночи задать мне вопрос можно в чате закрытого телеграм-канала. Его довольно легко найти. И тем, кому это реально интересно, могут туда как бы записаться. И, соответственно, тогда, ну, во-первых, посмотреть, а во-вторых, соответственно, посмотреть, как можно и что нужно спрашивать. Может быть, ваш вопрос уже кто-то задал. Но я при этом четко понимаю, что да, количество вопросов животрепещущих сейчас будет расти. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил. Благодарю за внимание. До свидания.